говорит Радио Свобода. Бои в сирийской провинции Идлиб привели к обострению отношений между Россией и Турцией, поддерживающими разные стороны конфликта в Сирии.
Продвижение Асада на том или ином направлении может получить силовой ответ Турции, Россия не будет в эту операцию вмешиваться.
В Петербурге простились с композитором Сергеем Слонимским.
Он, конечно, был очень большой композитор, у него было несколько вещей самого высокого уровня.
75 лет назад ценой сотен тысяч жизней советских бойцов завершилась операция по взятию Будапешта, о которой советские власти вспоминать не любили.
Будапештская операция, хоть и была одной из наиболее кровавых, все-таки, тем не менее, не являлась такой знаковой операцией для официальной истории.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 13 февраля. Бои в так называемой зоне деэскалации в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, остающейся последним оплотом разных сил, противостоящих режиму Башара Асада, с каждым днем становятся все более ожесточенными. Россия и Турция, поддерживающие противоположные стороны в этом конфликте, пока не могут договориться о перемирии, так как они сумели сделать это в сентябре прошлого года. О вариантах развития событий в интервью моему коллеге Александру Гостеву рассуждает знаток ближневосточного региона, политолог-востоковед Кирилл Семенов.
Какие силы ввела в последние дни Турция на север Сирии? Там появились какие-то новые вооружения, возможно, тяжелые, специальные?
Да, как отмечают турецкие эксперты, такого военного развертывания Турция еще не проводила. То есть оно превышает во многом те контингенты, которые участвовали, например, в операции «Источник мира» или «Оливковая ветвь». Туда направляются действительно колонны фактически бригадного уровня, то есть с артиллерией, с реактивными системами залпового огня, с танками. Это уже совсем иной масштаб. Это реактивная система Т-122, название не буду выговаривать. Вот, это гаубица «Фортуна», это, соответственно, туда направляются и танки М-60 американского производства, которые на вооружении Турции состоят. И сейчас уже появились кадры с «Леопардами» с немецкого производства танками, которые тоже там разворачиваются. И, то есть практически вся техника, которая состоит на вооружении Турции, там присутствует. Так и подразделения турецких сил специальных операций, также и артиллерийские расчеты.
Насколько серьезно сейчас выглядит перспектива прямого столкновения турецкой армии и сил Башара Асада на севере страны?
Эта тема очень актуальна, можно сказать, да, но фактически уже началось. То есть, как минимум, если пока что, там, скажем, турецкие и сирийские танкисты друг другу не противостоят, то что касается, например, артиллерии, да, то обмен огнем уже ведется раньше или позже. Может все дойти до прямого столкновения именно турецких и сирийских военных именно на поле боя.
Сильно все происходящее понизило градус российско-турецких отношений. В который раз причем уже?
Да, это сейчас, конечно, понизило значительно. И прежде всего это ощущается даже больше со стороны Турции. То есть в данном случае Турция считает себя жертвой подобной политики России, да, жертвой того, что она вот, по крайней мере, как это раскручивается в турецких СМИ, что она вот поверила России, поверила вот в отношения с Россией. И вот события в Идлибе, где уже погибло 13 турецких военнослужащих, показывают, что Россия целиком и однозначно поддерживает исключительно Башара Асада, что российская авиация продолжает бомбить Идлиб, да, где развернуты турецкие войска, и что ни один выстрел силового режима Асада не может быть произведен без того, чтобы об этом не знала Россия. Да, и, соответственно, поэтому Турция возлагает, конечно, прямую вину на гибель своих военнослужащих именно на Россию. Но это, опять же, как я говорю, неофициальное заявление. Официальная пока что позиция достаточно сдержанная. Эрдоган, как минимум, это прямо не комментирует и вину на Россию не возлагает. Но в СМИ это все очень хорошо просматривается и чувствуется. Теперь будет ясно, что, например, продвижение Асада на том или ином направлении может получить силовой ответ Турции. Россия в данном случае не будет в эту операцию вмешиваться.
Что известно о масштабах гуманитарной катастрофы на сегодня?
Ну, общее количество беженцев, внутренних, точнее, внутренних перемещенных лиц самой провинции Идлиб, которые вынуждены были бежать в сторону турецкой границы, по некоторым данным, достигло уже 700 тысяч человек, а некоторые говорят о 800, некоторые 900. Количество убитых, опять же, было среди гражданских лиц уже, наверное, превысило 2000 человек. Примерно месяц назад это было 1500 человек, да, но количество жертв растет, среди них много женщин и детей. Опять же, общественное мнение в Турции считается и с этим фактором, так как Турции не хотят видеть у себя еще 2-3 миллиона беженцев из Сирии, которые неминуемо туда попадут в случае продолжения операции в Идлибе.
С политологом-востоковедом Кириллом Семеновым беседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Доме композиторов в Петербурге прошло прощание с композитором и музыковедом Сергеем Слонимским, умершим 9 февраля на 88-м году жизни. Сергей Слонимский похоронен сегодня на мемориальном кладбище в Комарово, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Сергей Слонимский родился в Ленинграде в 1932 году. Его отцом был известный писатель Михаил Слонимский. Сергей Слонимский обучался композиции с 11 лет. В 1955 году он окончил Ленинградскую консерваторию по классу композиции, в 1958 по классу фортепиано. В том же году окончил аспирантуру по теории музыки, ездил в фольклорные экспедиции. В 1963 получил степень кандидата искусствоведения. Сергей Слонимский – автор 34 симфоний, 8 опер, 3 балетов, в числе которых «Волшебный орех», поставленный в сценографии Михаила Шемякина в Мариинском театре, а также многих произведений камерной и вокальной музыки, музыки для театра и кино, к таким кинофильмам, как «Республика Шкид», «Интервенция», «Моя жизнь». Кроме того, с 59 года он преподавал в Ленинградской консерватории музыкально-теоретические дисциплины, с 67 года – композицию. Сергей Слонимский был общительным человеком, интересным собеседником. Вот фрагмент одного из разговоров с ним, записанный несколько лет назад. Композитор вспоминает, как непросто складывалась судьба некоторых его произведений.
Опера «Мастера и Маргарита» лежала в столе около 20 лет, потому что там выбрана как главная идея фраза, которая обычно деликатно изымается из всех инсценировок этого романа. «Всякая власть, есть насилие над людьми, настанет время, когда не будет никакой власти ни Цезаря, никакой иной власти. Настанет царство истины и справедливости». И орет Пилат, оно никогда не настанет. Представители советской власти обиделись, сказали, это вот не классовый подход к власти. Вот наша советская власть, она как раз и есть царство справедливости. Мало того, в отличие от Шнитке или Денисова, я не имел возможности и права переслать за рубеж эту партитуру. Только через почти 30 лет в той же Германии ее поставили на немецком языке.
То есть она впервые была поставлена
в Германии. А сейчас по коммерческим причинам любой директор театра скажет, что, понимаете, это мы не можем взять, потому что мы заранее уверены, что мы, значит, на этом деле получим убыток. При этом не всегда это даже является истинным аргументом. Потому что, скажем, у меня в Мариинском театре шел балет «Волшебный орех» в постановке Шемякина. Ну уж насчет аншлага, извините, тут никаких сомнений не было, ни одной контрамарки вообще было не достать.
Сергей Слонимский всегда очень ратовал за то, чтобы люди слушали музыку не в записи, а в концертных залах.
Каждое исполнение, тем более исполнение молодого талантливого музыканта, оно совершенно не похоже на запечатленные в записи исполнения. Кроме того, это какой-то чиновничий такой подход к искусству, что вот то, что записано, вот это раз навсегда уже готовое воплощение данного сочинения. Да нет, настоящие сочинения, будь то Бетховен или Кейдж, они предполагают импровизационную неповторимость каждого реального исполнения. Кроме того, живое дыхание исполнителя в зале, оно никак не может быть передано механической записью, сколь бы она гладкой ни была. У нас как раз сильная сторона нашего питерского искусства – это именно музыкальная молодежь.
В числе пришедших проводить композитора в последний путь был его друг, автор либретто к двум его операм, историк Яков Гордин.
Он, конечно, был очень большой композитор. композитор. У него было несколько вещей самого высокого уровня. Великий реквием в памяти отца. Мы с ним дружны были очень много десятков лет и работали. Только вообще Сережа и мог меня заставить писать либретто, потому что это совершенно не мое занятие. Но мы с ним сочинили две большие оперы. «Марию Стюарт», которая шла лет 10 больше, наверное, в Малом театре, пока не развалились декорации. «Видение Анны Грозного», которую мы делали в очень хорошей компании, Ростропович, Стура, Слонимский, ну и я. Все это было крайне важно и интересно, и с ним было очень интересно работать. Можно было наблюдать процесс рождения музыки.
Сергей Слонимский всегда охотно соглашался сыграть что-нибудь из своих произведений. Вот фрагмент «Кавказской токаты» в его исполнении. Сергея Слонимского похоронили на кладбище в Комарово. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Станислав Печенкин был блогером в Горловке в Донбассе до того момента, пока в январе 2017 года его не арестовали в родном городе, потому что он случайно сфотографировал автомобиль, в котором находился начальник местного отдела так называемого Министерства госбезопасности Донецкой Народной Республики. Печенкина осудили в Донецке по статье «Шпионаж». В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Александре Вагнер Печенкин, освобожденный при обмене между Киевом и неподконтрольным Украине территориями Донбасса 29 декабря прошлого года, рассказывает о пытках и о допросе, устроенном ему, как он предполагает, сотрудниками ФСБ России.
Первый допрос проходил в пакете, привезли в какую-то комнату, где находились люди.
Да.
По выговору вы определили, что это россияне.
Смотрите, это был не первый допрос. Первый допрос меня допрашивали местные в Горловке. Все это выглядело, да, действительно, они всегда, когда общались со мной, одевали, было приказано одевать пакет, чтобы я не видел, кто со мной общался. Ну, в Горловке все это, особенно когда допрашивали местные, выглядело смешно. Они ужасно это делали, непрофессионально. Но вот когда уже приехали потом чуть позже, через пару дней, оперуполномоченный из Донецка, я же делал по борьбе с терроризмом, тогда уже началось быть, как скажем, не до смеха. А россияне, они были уже на тот момент, когда через 10 дней моего пребывания в Горловке меня перевезли в Донецк, и был первый допрос уже в здании министерства. И там со мной уже плотно работали человек, наверное, 10 их было. Допрос продолжался часа 4. Они интересовал их буквально каждый пункт моей биографии, там чуть ли не от рождения. Но особенно их интересовало мое участие там, в Майдане, в акциях «За единую Украину» и так далее и тому подобное. То есть те данные, которые я собирал, хотя я усиленно на тот момент еще отрицал, что я собирал какие-то данные. Когда узнавалась очередная подробность, это все переходило в избиение. Но особенно эндшпилем, так сказать, этого допроса стало, когда всплыла моя дружба с активистами российской оппозиции, то есть различными оппозиционными российскими блогерами. Ну, не первой величины, опять же, но тем не менее. И за что я был жестко достаточно избит двумя, по-моему, людьми, у которых был странный выговор с твердой буквой «Г», и они очень хорошо ориентировались в российской политической ситуации, знали, что это за блогеры такие, то есть, ну, как бы, понятно, что местные такого знать не знают, что понятно, что это россияне были, то есть прикомандированные сотрудники ФСБ.
Их интересовало ваше общение?
Скажем так, и общение, и вообще то, что они очень были негативно к российской оппозиции настроены, и что я с ними вообще общался. И даже сам факт этот очень раздражал, почему они меня жестко достаточно побили.
Эти блогеры потом пострадали каким-то образом после того, как вас задержали?
Ну, насколько я знаю, нет. Насколько я знаю, с ними все нормально.
Но они, видимо, под колпаком, да?
Да, естественно, там каждый, я думаю, что каждый под колпаком.
А скажите, может быть, вы не можете назвать их имена, но, тем не менее, речь идет о какой оппозиции, потому что все-таки российская оппозиция – это довольно широкое понятие.
Могу назвать, есть такой блогер Роман Вольнодумов. Он, кстати, ну, чем дальше, тем более читаемый становится. Вот это как бы основное мое лицо общения и активист партии «Демократический выбор» Матвей Иванов.
А что вас связывает с этими людьми? Взгляды?
Взгляды, и как-то так еще с 2012 года, когда были известные события на Болотной и Сахарова, вот я активно интересовался этими, ну, искал какие-то контакты вот с теми людьми, кто там непосредственно в этом принимает участие, ну вот нашел этих людей. Они как бы интересно пишут, Вольнодумов, он часто об Украине пишет, он вообще к Украине очень так симпатичен. Ну и Иванов тоже, как к Украине, они так настроены хорошо.
А вот то, что вы интересовались протестами на Болотной и вообще знали о тех репрессиях и задержаниях, которые были в России, это определило вашу позицию политическую по отношению к тому, что происходило в Донбассе?
Конечно, конечно, конечно. Это все в комплексе, то есть... Ну, как по моему мнению, что события в Донбассе, они своеобразным продолжением являются реакцией российских властей на то, что произошло на Болотной. То есть резкое падение рейтинга и вот подобные протестные акции вынудили российские власти. Вот. Ну, и дополнительно их, конечно, Евромайдан напугал. Это как бы тоже звенья одной и той же цепи, как они понимают мир. Понятно, что это и аннексию Крыма, и войну на Донбассе вызвало именно это. Для поднятия собственного рейтинга, для удержания власти это все делалось.
С бывшим блогером из Горловки Станиславом Печенкиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Не успела Великобритания покинуть Европейский Союз, как о своем желании вернуться в ЕС, заявила входящая сейчас в Соединенное Королевство Шотландия. В нескольких шотландских городах прошли митинги против Брекзита, а парламент шотландской автономии проголосовал за проведение нового референдума о независимости Шотландии. Ситуацию мы обсуждаем с обозревателем «Радио Свобода», историком Ярославом Шимовым. Ярослав, прежде всего, как голосовало население Шотландии на референдуме по Брекзиту?
Население Шотландии с весьма большим перевесом голосовало против Брекзита. Соотношение было 62-38 в пользу сторонников того, чтобы остаться в Евросоюзе. То есть Шотландия радикально иначе голосовала, чем большая часть Англии, кроме Лондона, и чем Уэльс, которые определили победу сторонников Брекзита.
Ну, так или иначе, Брекзит формально все-таки состоялся после всех вот этих перипетий. 31 января Великобритания официально вышла из Европейского Союза, и тут же голосование в парламенте Шотландии о новом референдуме о независимости. Что это голосование и результаты его означают в целом?
Пока что ничего, по той простой причине, что для... Начну с того, что Соединенное Королевство – это уния, которая была заключена в 1707 году. Уния тогдашнего английского королевства с входящим в его состав Уэльсом и королевство Шотландии. Монарх у них тогда был один, парламент и все остальное разное. Они подписали это соглашение, оно действует 300 с лишним лет, естественно, с разного рода корректировками. Но для того, чтобы эту унию расторгнуть, нужно согласие обеих сторон. И в нынешних условиях это значит, что новый референдум по вопросу о независимости Шотландии должен быть одобрен властями всего Соединенного Королевства, то есть британским парламентом. Одна Шотландия не может заявить, что она выходит из состава Соединенного Королевства. Есть и другой момент. Референдум был, как известно, по этому вопросу. Он был в сентябре 2014 года. И на нем сторонники сохранения Соединенного Королевства победили со счетом 55-45 примерно. И тогда было сказано тогдашними лидерами Великобритании, очень любит это повторять Борис Джонсон, нынешний премьер, что вопрос закрыт на поколение, для одного поколения. То есть в следующий раз к нему вернуться, если понадобится, через несколько десятков лет. Но шотландское руководство, в котором доминируют шотландские националисты, говорит, что нет, позвольте, поскольку свершился Брекзит, то ситуация изменилась. Те люди, которые голосовали за сохранение Шотландии в составе Соединенного Королевства, они голосовали за Соединенное Королевство, которое было членом ЕС. А сейчас оно не член ЕС, поэтому многие шотландцы, наверное, изменили свое мнение. Поэтому мы требуем второго референдума. Вот такая коллизия.
Тут все равно, судя по вашим словам, такой референдум маловероятен, но так или иначе уже был референдум, значит, можно себе представить, что референдум может состояться. очередной референдум о независимости Шотландии, и не через поколение, а гораздо раньше. Представим себе, что это произойдет, и представим себе, что большинство шотландцев проголосует за выход из Соединенного Королевства. Что будет тогда?
Ответа на этот вопрос сейчас, конечно, никто не знает. Я с вами соглашусь в том, что да, конечно, референдум возможен и раньше, потому что на это на самом деле рассчитывают шотландские националисты. У них сейчас изрядное, но не подавляющее еще большинство в парламенте. Будут в скором времени региональные выборы. И если национальная партия во главе с нынешним первым министром Шотландии Николой Стерджен всех сметет, она может. У нее очень хорошая динамика в последние годы, то тогда Эдинбург может апеллировать к Лондону со словами: ну вот, посмотрите, подавляющее большинство шотландцев проголосовало за партию, которая хочет второго референдума. И уже сложновато будет отвертеться при такой легитимности. Так вот, если референдум представить себе, что он состоится, пока непонятно, кто его выиграет. Последние три опроса, там разные результаты. Буквально на лезвие бритвы. Один опрос говорит, что 51% за независимость, другой говорит, что все-таки 49%. В общем, в районе этих проклятых 50% общественное мнение колеблется. Понятно, что Брекзит прибавил сторонникам независимости Шотландии поддержки, но она пока далеко не подавляющая. Если представить себе, что сторонники независимости выиграли, сразу возникает куча вопросов. Главный вопрос – граница между Шотландией и Англией. Это тот самый вопрос, который касался при Брекзите границы между Северной Ирландией и Ирландией. То же самое. Там масса деревень, небольших городков, общин, семей, которые живут по обе стороны границы. Они совершенно явно будут против жесткой границы и пограничного контроля. С другой стороны, это будет граница ЕС. Непонятно, что с этим делать. У Шотландии на самом деле не так уж все радужно в области экономики. У нее сильный бюджетный дефицит, куда больше, чем у Соединенного Королевства в целом. На это явно упирать будут сторонники сохранения Соединенного Королевства. Еще одна вещь – военная база военно-морского флота Великобритании, включая подлодки с ядерным оружием. Она находится в Шотландии, то есть ее нужно будет перебазировать. В общем, тут целый снежный ком, поэтому, конечно, говорить, что Шотландия вот возьмет, уйдет, и тут же у нее все будет хорошо, и тут же она опять вернется в ЕС, это тоже отдельный вопрос. Это целый процесс, который займет, по прикидкам аналитиков, года полтора теоретического возвращения Шотландии в ЕС. В общем, это все будет, наверное, немногим проще, если вообще проще, чем Брекзит.
Моим собеседником был обозреватель «Свободы» Ярослав Шимов. И в завершении нашей программы о памятной дате. Сегодня исполнилось 75 лет со дня завершения 13 февраля 1945 года операции по взятию Красной армии Будапешта. Операция растянулась на 108 дней, потери Красной армии составили несколько сот тысяч человек. Советские власти об этой операции вспоминали неохотно. Интересно, что косвенное упоминание о боях за Будапешт есть в знаменитой песне на стихи Михаила Исаковского «Враги сожгли родную хату», не бравурной и победной, как обычно, а трагической, рассказывающей о вернувшемся с войны солдате, потерявшем семью. Песня вызвала раздражение Иосифа Сталина и не исполнялась практически при его жизни. Об этом в материале моего коллеги Андрея Шарова.
Коллизия этой песни повторяет сюжет народных солдатских песен, распространенных в России еще в XIX веке. Например, такой песни: «Отслужил солдат службу долгую, службу трудную, службу ратную». Песню «Враги сожгли родную хату» самый известный исполнитель ее Марк Бернес комментирует эксперт Республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская.
Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил.
Белел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт.
Стереотип с медалью за город Будапешт. Сражений в Великой Отечественной войне было немало. Будапештская операция, хоть и была одной из наиболее кровавых, все-таки, тем не менее, не являлась такой знаковой операцией для официальной истории. Будапештская операция, она такая знак абсолютной бессмысленности войны. Да, в конце войны надо было бросить огромное количество людей, чтобы они там погибли. Потом этот вот стереотип, он очень активно использовался советской именно литературой, да, там тени исчезают в полдень, где там обсуждается строительство моста, встает там одна из колхозниц и говорит, вот вам хорошо говорить, а нам тяжело, потому что вот я ращу четверых, и наш папка погиб под Будапештом. Трагедия войны, она вот в этом слове «Будапешт», она является таким очень большим таким классическим знаком. Это песня, которая не восхваляет солдата-победителя, да, а показывает трагедию войны, что совершенно не вписывалось в рамки советской идеологии. Да? Что такое? Сидел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. Каких таких надежд у него? Что там у него не сбылось? Советская страна как бы победила в войне, а он тут сидит и плачет о чем-то.
Говорила эксперт-фольклорист Варвара Добровольская. Взятие советскими войсками Будапешта зимой 44-45 годов оказалось одной из самых кровавых операций в истории Второй мировой войны. Иосиф Сталин распорядился взять город к 7 ноября, невзирая на потери. Однако сопротивление немецких и венгерских войск силы под командованием маршалов Родиона Малиновского и Федора Толбухина смогли подавить только через 3 месяца. Город был сильно разрушен, погибли и были ранены 320 тысяч советских солдат и офицеров. 360 тысяч получили в награду медаль за взятие Будапешта. Противник потерял убитыми около 100 тысяч. Стихотворение Исаковского после публикации раскритиковало за распространение пессимистических настроений газета ЦК ВКПБ «Культура и жизнь». Песню стали широко исполнять только после 20-го съезда КПСС и разоблачения культа личности Сталина. Исаковский, кстати, был вполне лояльным советскому руководству поэтом. В тот же год, что и враги сожгли родную хату, он сочинил «Слово товарищу Сталину» с такими известными строками. «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе». Вскоре после окончания Второй мировой войны, в конце 45-го, советские власти приступили к демобилизации огромной многомиллионной армии. Демобилизационные мероприятия, организованные по сложным, иногда связанным с политикой принципам, растянулись на много лет. После их завершения численность советской армии сократилась в 4 раза, но День Победы она в ту пору не праздновала.
Рассказывал Андрей Шарый. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 13 февраля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.